إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد دالش قولت إمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج كتاب الحج كنيقة وحج раздел Сахиха Муслима, посвященный хаджу, аль-хадж, аль-хидж в арабском языке. Это означает аль-касд, то есть направление куда-то, стремление куда-то. Что касается шариата, вы знаете, что это один из столпов ислама. Что касается умры, то умра в языке, значение слова «умра» – это «зияра», то есть посещение. Так, «хадж» в языке – это что? «Каст», то есть направление, устремление. Что касается «умра», то основа в языке, языковое значение – это «зияра», то есть посещение. «Хадж» – это «фардайн», это индивидуальная обязанность для каждого мукаллафа, свободного мусульманина, имеющего возможность. Мукаллаф, хур, муслим, мустатия. Хорошо? Каждый мукаллаф. Мукаллаф – это кто? Мукаллаф, то есть разумный, достигший совершеннолетия. Это мукаллаф, хур, свободный, то есть не раб, муслим, мусульманин. Мустатия, то есть имеющий возможность. Возможность физическую и материальную. Аль-аль-фаур. Более правильное мнение, что аль-аль-фаур, то есть незамедлительно. То есть, как только у человека есть возможность совершить хадж, он должен совершать его, не откладывая его. По поводу хукма, положения умры, среди улема есть разногласия, но более правильного, Аллаху Та'аля алям, на это указывают хадисы, мы будем с вами разбирать их, эти доводы. Более правильное мнение, что умра является ваджиб, является обязательным. Иджма. Среди ученых, что умра, что хадж и умра являются обязательными только один раз в жизни. Все остальное это желательное, дополнительное поклонение, если только человек не дал обет, назар. Если человек обетовал, дал назар, то тогда становится обязательным этот хадж или умра, но на основе уже назара. Также, если человек вступил в совершение хаджа или совершение умры, пошел в состояние храма, и для него это уже дополнительный хадж, он уже обязательный хадж совершал, дополнительно умра, он уже совершал обязательно умру, но если он уже вступил, даже учитывая, что это дополнительный хадж и умра, вступил в совершение этих обрядов, то закончить их, довести их до конца является обязательным. Потому что Аллах Субхану Та'аля говорит, «Ватиму аль-хаджа валь-умрата лилля», «Доводите хадж и умру до конца ради Аллаха». То есть, если даже хадж татавву или умра, татавву, то есть дополнительный хадж и умра, человек вошел в их совершение, то становится довести до конца обязательным. Как мы сказали, правильное мнение, что совершение этого вида поклонения аляль-фаур. Что значит аляль-фаур? Противоположность аля-тарахи. Аль-аль-фор, то есть незамедлительно, без откладывания. Есть улема, которые говорят аля-тарахи, то есть можно откладывать. Хорошо, но более правильное мнение, что незамедлительно. Умар, рады Аллаху Та'аля ан, он сказал, «Ман мата ва ва мусир лам яхудж, фалиемут аля айи халин ша яхудиена в насрания». Тот, кто умер, и при этом у него была возможность, то есть он был достаточно богатым, состоятельным человеком, чтобы совершить хадж, умер, была возможность материальная, и он не совершил хадж, то пусть умирает в каком состоянии хочется, иудеем или христианином, как хочет, иудеем или христианином. Асар, который передан, ну, ибн Аби Шайба. Те, которые говорят, что умра не является обязательной аль-аль-фаур, то есть незамедлительно, говорят, что можно откладывать, они опираются на то, что то есть хадж не является его совершение те, которые говорят, что совершение хаджа не является обязательным аль-фаур сразу, незамедлительно, можно откладывать, они опираются на то, что был вменен в обязанность хадж в 6-м году хиджры. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отложил совершение хаджа до какого года хиджры? До 10-го года хиджры. Но мы говорим, что это не является доводом на самом деле. То есть нет довода на то, что хадж стал обязательным в 6-м году хиджры. Аят, о котором идет речь, да, он был ниспослан в 6-м году хиджры, но там не говорится об обязательности хаджа. Там говорится об обязательности доведения хаджа до конца. То есть аят посвящен чему? Обязательности доведения хаджа, который начал человек до конца, и умры, который начал человек до конца, а не посвящен фардиятуль хадж, то есть обязательности хаджа. Пророк, алейхиссалату вассалям, в 9-м году хиджра отправил Абу Бакра в качестве руководителя хаджа, и был Али, радиаллаху та'ала, и они провозгласили там людям, что через год не сможет совершать хадж мушрик и не сможет совершать обход вокруг Каабы урьян, то есть обнаженный. Это было возвещено среди людей, потому что в девятом году хиджры еще совершали хадж не только мусульмане, но и мушрики тоже. Было объявлено, что со следующего года это будет уже недопустимо. Ан-Науи, рахмаллаху та'аля, он говорит в своих комментариях то, о чем мы с вами сказали по поводу языкового значения. Хадж – это масдар, глагольное существительное, с фатхой хадж. Если же это исм, то есть как существительное, да, название, то тогда хидж и хадж. И так можно. Языковое значение, основа его – это аль-касд, как мы сказали, да, то есть устремление, направление. Что касается умра, языковое значение ее, основа какое? Изначальное языковое значение умра, зияра, то есть посещение. Говорит о том здесь Науи, что среди улема есть разные мнения по поводу того, умра является ли сама по себе мустахабба, желательно, да, или она ваджиба, является обязательной. Мы, как сказали с вами, более правильное мнение, что является обязательным. Что касается шейх Мусамина, рахмаллаху та'аля, он говорит в своем разъяснении, что хадж – это один из столпов ислама, один из пяти столпов рукнов ислама. Это последнее из столпов ислама, что было вменено в обязанность мусульманам. Было установлено это поклонение в качестве обязательного, не иначе, как в 9-м году хиджры или даже в 10-м году хиджры, либо в 9-м, либо в 10-м. Потому что Мекка до этого времени, она находилась под властью неверующих. И если неверующие даже запретили, воспрепятствовали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и тем мусульманам, которые были с ним, совершить умру, как вы знаете, в год Худайбии, в 6-м году хиджры воспрепятствовали, то тем более, каким образом могли бы мусульмане совершать хадж, если власть была у неверующих над Меккой. Поэтому мудрость Аллаха, субхана ва та'аля, она предполагала, что откладывание, вменение в обязанности хаджа до того, как Мекка стала уже под властью мусульман, то есть до 9 или 10 года хиджры. Если сказать, что хадж был вменен в обязанность в 10 году хиджры, тогда нет проблем, то есть нет никакой загвоздки. То есть тогда это никак не противоречит мнению о том, что хадж нужно совершать незамедлительно. Да, в 10-м году было вменено в обязанности, в 10-м году пророк Сусалим совершил хадж. Но если сказать, что хадж был вменен в обязанность в 9-м году хиджры, то тут возникает уже тогда загвоздка, некая несовместимость со словами, что хадж, он является, что совершение его незамедлительно. Почему? Потому что пророк алейхиссалату вассалям совершил его в 10-м году, а не в 9-м. Шейх Усамин говорит, на это можно дать ответ. Ну, во-первых, пророк, алейхиссалату вассалям, в 9-м году хиджры, первый ответ, первое объяснение. Пророк, алейхиссалату вассалям, в 9-м году хиджры, он был весьма и весьма занят встречей делегаций, да, прибывали делегации пророка, алейхиссалату вассалям, в Медину с разных концов, и встречал их пророк, алейхиссалату вассалям, обучал их религии, разъяснял им ислам, и это дело, оно было важнее, занятость этим, разъяснить людям ислам, призвать их к исламу было важнее для него, чем поспешить с совершением хаджа. Это первое объяснение. Второе объяснение. Вторая причина. В девятом году хиджры еще хадж не был чисто для мусульман. Потому что вместе с мусульманами в тот год совершали хадж и мушрики тоже. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, он хотел по воле Аллаха субхана ва тааля вот так вот отложить хадж до 10-го года хиджры, тогда, когда будут совершать хадж только мусульмане уже. И, как мы сказали, в 9-м году хиджры уже состоялось вот это уведомление, объявление всем, что со следующего года не будет совершать хадж никто из мушриков и не будут обходить Каабу обнаженные. Что касается мнения, что якобы хадж был менен в обязан в 6-м году хиджры на основе аята «Ватимур хаджи валь умрата лилля, доводите до конца хаджи умру ради Аллаха», то, говорит Шейх Усеймин, это мнение слабое, потому что в этом аяте приказывается доведение хаджи и умры до конца. Хорошо, там не говорится здесь о вопросе начинания хаджи и умры, ваджиб это или не ваджиб. В этом аяте довод на то, что хадж, если уже начал человек, то должен доводить его до конца, в отличие от каких-то других навафель, дополнительных видов поклонения. Другие виды дополнительные поклонения, да, основа там, если человек начинает их, поскольку это не ваджиб, человек может это прервать. Да, но хадж и умра являются исключением из этого. Потому что Аллах Субхану Тааля приказал доводить до конца и сказал «Фаин ухсиртум», а если вам будет воспрепятствовано, если вам будет воспрепятствовано, то есть не смогли люди довести до конца из-за этого, потому что им воспрепятствовали «Фамастейсара мин аль-гади», тогда то, что доступно легко вам из аль-гади, то, что возможно для вас из аль-гади, то есть жертвенное животное зарезать. То есть этот аят, он является доводом на то, что хадж и умра, если уже человек вошел в их совершение, то он должен доводить их до конца. «Ваджиб» – доводить до конца. Но аят не о обязательности «ибтида», то есть изначально. Не обязательность изначально здесь на это не указано. Дальше, говорит Шейх Усеймин, хадж, как это всем известно, конечно, в его совершении есть определенная сложность для мусульман, особенно раньше, когда люди пребывали в Мекку на верховых животных или пешком, на мулах или на ослах. Конечно, в этом было затруднение. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, он особо подчеркивает связь хаджа с таким условием, как алистита'а. Алистита'а, то есть возможность, наличие возможности. Валиллахи аляннаси хиджуль бейт. Дальше что сказано? Лиллахи аляннас. Ради Аллаха на людях лежит обязанность совершения хаджа к дому. Сказано, манистата'а илейхи сабиля, для тех, кто имеет для этого возможность. Кто-то может сказать, все виды поклонения, все деяния, они связаны с возможностью. Правильно, условие наличия возможности, оно присутствует в каждом деянии. Но здесь Аллах Субхана ва Тааля подчеркивает особо, да? Указывает именно на это условие. Почему? Потому что аль-аджиз, то есть отсутствие возможности здесь, в отношении хаджа и умры, это нечто ожидаемое и нечто реальное. Хадж имеет 5 шартов. 5 условий, которые упоминают уляма. Мы с вами упомянули их вкратце. Мы сказали мукаллаф, раз. Второе, хор, свободный. Третье, мусульманин. Четвертое, мустатый, имеющий возможность. Чем Исамин говорит? В общем, уляма называют 5 условий. Так более подробно, если разбирать этот вопрос. Это аль-ислам, то есть человек должен быть мусульманином. Второе, аль-булугх, то есть совершеннолетие. Третье – это аль-акль, то есть разумность, то есть чтобы человек не был умалишенным. Четвертое – это аль-хуррия, свобода. И пятое – это аль-истита'а, то есть возможность. Что касается ислама, первое условие. Ислам, человек был мусульманином. Это шарт, это условие. Это условие лиль-вуджуб, вали-сихха, вали-лиджза. То есть это условие обязательности. Это условие действительности, и это условие иджза, то есть того, что это засчитывается. Того, что это засчитывается, то есть достаточности. Хорошо? То есть ислам – это условие вуджуб, обязательности, условие сихха, действительности, и условие достаточности. Это значит, раз оно условие обязательности, мы говорим, оно не является хадж обязательным для кафира, не является обязательным для кафира, для неверующего. Для него является обязательным принять ислам, а уже потом становится для него обязательным что? Хадж. Вместе с этим. А это условие действительности, опять же мы сказали, то есть если кафир даже совершит хадж, то будет недействительным в хадж. Третье, мы сказали, что риджза, то есть достаточности, что это засчитывается. Если он совершит его, это не засчитывается. Да, то есть был кафиром, совершил хадж, потом примет, если ислам. Можно сказать, что он уже совершил, это засчиталось? Нет, нельзя. Второе условие – аль-булух. Булух, то есть совершеннолетие. Вот это условие, в отличие от предыдущего, для двух вещей. Для вуджуб обязательности, раз, и для иджза, то есть, что это засчитывается, для достаточности. Но не является условием для действительности. То есть, если несовершеннолетний совершит хадж, то его хадж будет действительным. Совершеннолетие не является условием для действительности. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, когда некая женщина подняла к нему ребенка маленького и спросила, алихаза хадж, для этого есть хадж, пророк сусам сказал, нам валяки аджр. Валяки аджр. Да, и для тебя награда. То есть его хадж засчитывается, для тебя награда. Засчитывается. Да? Или как? Нет. Действителен. Хадж его действителен. Да, с этой точки. Он будет действителен. Но не засчитывается как хадж ислама, так что этот ребенок теперь может не совершать хадж, когда вырастет. Нет. Когда вырастет, он должен будет совершить уже что? Хадж. Да? То есть этот хадж действительный, за него есть награда, да? Но он не засчитывается, то есть недостаточен, не снимается с человека обязанность из-за того, что он в детстве совершил хадж. Так, это условие для обязательности. Если ребенок, то несовершеннолетие, то для него хадж не обязателен. Это условие для чего? Для достаточности, да? То есть недостаточным будет, если он совершит. Но это не является условием для действительности. Третье условие – аль-акль. Аль-акль. То есть разумность, то есть, что человек не является умалишенным. Это шарт, это условие для вуджуб обязательности, это условие для сыхха действительности, и это условие для аль-иджза, для достаточности. То есть не является обязательным, во-первых, для умалишенного, во-вторых, не является действительным, в-третьих, не является достаточным, не является достаточным. Предположим, у какого-то человека, умалишенного, у него много имущества. Хорошо. И если, предположим, много денег, он совершит хадж или за него совершат хадж. Скажем, что этот хадж не будет действительным. И если он, например, придет в себя потом, излечится от этой болезни, будет разумным, нормальным человеком, мы скажем, хадж в любом случае, что не засчитывается. Дальше. Получается у нас, что три условия, смотрите, ислам и акль, вот эти два условия, ислам и акль, они являются условиями для трех вещей, для обязательности, для действительности сыхха и для достаточности. Что касается булугх, совершеннолетия, то это является условием для чего? Для двух вещей только, для обязательности и для иджза, достаточности. Следующее условие, аль-хуррия, то есть свобода, чтобы это был свободный, а не раб. Это шарт, это условие для вуджуб, для обязательности, это условие для иджза, для того, чтобы это было засчитано, было достаточным. Но это не является условием для действительности. Иначе говоря, если ракик, то есть невольник, раб, если он совершает хадж, то его хадж будет сахих, хадж будет действительным. Но это условие для обязательности, мы говорили, да, свобода. То есть для него не является обязательным. И если он совершит его, этот хадж, и совершит его, то мы говорим, это недостаточно. То есть, когда он будет свободным, получит свободу, то он совершит потом хадж еще раз. Хорошо? Почему? Потому что это мамлюк, это невольник. То есть, у него нет своего имущества. Для него не может быть хадж обязательно. У него нет своего имущества. С этой точки зрения он неспособный, потому что нет имущества своего. Имущество принадлежит хозяину, его хозяину, во-первых. С точки зрения физической возможности тоже нет возможности. Почему? Потому что он не владеет пользой для себя. Да? Использованием самого себя он тоже что не владеет. Поэтому он не имеет этой самостоятельности. То есть он и не владеет имуществом, и не имеет самостоятельности физической тоже, да, чтобы что-то делать. То есть с двух сторон получается у него аджз, то есть отсутствие возможности. Да? Но если его хозяин разрешит ему совершить хадж, сейд разрешит, если даст ему для этого средства, и он совершит, хорошо, то его хадж будет действительным. Но вопрос, является ли хадж для него обязательным. То есть хозяин разрешил ему, и хозяин дал ему средства. Является ваджибом для него или нет. Тут смотря как посмотреть на рабство, на рек. Хорошо? Смотря как на него посмотреть. Если мы говорим необязательный хадж для невольника, потому что у него просто нет возможности. Если возможность появляется, значит становится что? Обязательным. Да? То есть рек неволя – это просто препятствующее обстоятельство из-за отсутствия возможности. Да? Тогда мы скажем, да, появляется, если возможность, тогда становится обязательным. Или рек, или неволя – это все-таки некое такое качество у вас в описании, при котором в любом случае для человека хадж не является обязательным, даже если у него появляется такая возможность. Хозяин разрешил, и средства есть. Хорошо? Но в любом случае хадж будет сахих, будет действительным. И передано от Ибн Аббаса, ради Аллаху анхума, что тот, кто совершил хадж, будучи ракиет, будучи невольником, а потом получил свободу, то он должен совершить уже другой хадж после получения свободы. То есть, как хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это слабый хадис, да, но это передано как сообщение Малкуф, то есть как хадис Малкуф, как сообщение от Ибн Аббаса, ради Аллаху анхума. Мы рассмотрели, какое условие теперь с вами? Хуррия. Что осталось? Ислам, раз, булух, два, акль, три, хурия, четыре, свободы, осталось листитаа, то есть возможность. Это пятое условие, листитаа, возможность, она двух видов. Листитаа бильмаль, то есть имущественная возможность, наличие у человека имущества для совершения хаджа, и листитаа бильбадан, то есть наличие возможности физической у человека для совершения хаджа. Что касается, поговорим о листитаа бильмаль, то есть имущественной возможности, наличие у человека средств. Это условие, то есть наличие у человека средств, имущества для совершения хаджа, это шарт, это условие для обязательности, как выполнения самостоятельного человека, да, так и уполномочивания им кого-то. Это называется как инаба, то есть совершение кем-то за него. Выполнение самостоятельное человеком хаджа или уполномочивание им кого-то, да, для обязательности этого необходимо условие какое? Имущественная состоятельность человека. То есть, если у человека нет имущества, то тогда не является для него обязательным хадж. Ни совершить сам, самостоятельно его, ни уполномочить кого-то. Если только, какое может быть исключение здесь, если человек находится близко к Мекке, да, или в Мекке находится, человек живет, или близко к Мекке находится, хорошо, то и у него есть возможность физически совершить, то, конечно, будет совершать этот хадж. Он совершит этот хадж. Почему? Потому что у него нет нужды в деньгах для совершения хаджа, и кудраль-бадания, то есть физическая сила у него есть. Вопрос, если человек хочет совершить хадж, совершает хадж, на нем есть долг, отсроченный долг, который он уплачивает частями. Уплачивает частями, хорошо, в рассрочку. Да, такой долг, который, плата которого отсрочена у него. И тот, кому должен, он требует, да, уплаты этим человеком, этих долей. То его хадж, является ли он действительным или не является действительным? Снимает ли он, стало быть, человек обязан совершение хаджа, если он совершил его, то есть такой, имея такой отсроченный долг, который он должен возвращать частями, он совершил его, да, действительно хадж или нет, и снимает ли с него эту обязанность или нет. Или хадж вообще не принимается от этого человека, потому что на нем есть такой долг. Шейх Мусамин разъясняет этот вопрос довольно подробно, и он говорит, что милость Аллаха, субхана ва тааля, что человек, на котором есть долг, не является вообще обязанностью его совершать хадж. Если на человеке есть долг, то хадж не является обязанностью для него. Каждый человек, на котором есть долг, не является хадж обязанностью, да, не является фарида, не является фардом для него. Наподобие бедного человека в отношении закята. Бедный человек, закят является обязательным для него? Нет, не является обязательным. Поэтому говорить, что на нем фарида, на этом человеке фарида, то есть вопрос задается, снимается ли фард с человека, да, обязанность, Шейх Усаймин говорит, вообще сама постановка вопроса неправильная, потому что на человеке, на котором долг просто и не лежит, это как фард. Нельзя сказать фард. Потому что из условий обязательности хаджа, фарды и обязательности хаджа, что на человеке нет долга. И если человек в таком состоянии встретит своего Господа, то тогда не будет на нем упрека и не будет наказания, потому что не было для него обязательным наподобие бедного человека, который не платил закят. Будет на нем наказание какое-то, когда он встретит Аллах Субхану ва Тааля, нет. Поэтому мы говорим, говорит Шейх Усаймин, если на человеке долг, да, и срок уплаты этого долга, да, наступил, и человек, он должен уплатить долг, что мы скажем? Да, прежде всего плати долг. Прежде всего оплати долг. Если не так, что долг, срок уплаты наступил, нужно уплатить сейчас, да, а отсрочен. Если наступил срок, тут мы говорим, что прежде всего должен оплатить долг. Вопрос, если отсрочен долг, тогда, говорит Шейх Усаймин, нужно посмотреть на положение этого человека. Если этот человек спокоен в отношении себя, то есть у него есть некие гарантии, есть некая убежденность в своей возможности, когда наступит срок уплаты, дать этот долг, уплатить его, у него есть чем уплатить этот долг, и еще у него есть помимо этого средства, которое необходимо для совершения хаджа. Ну тогда да, пусть совершает хадж. То есть да, на нем есть долг, но он знает, он спокоен, что он, когда придет срок этого долга, он может его оплатить. Плюс у него есть деньги для совершения хаджа. Тогда да, тогда пусть совершает хадж. Иначе, а иначе нет хаджа, говорит Шейх Усаймин, не нужно совершать хадж. Даже если это отсроченный долг, то есть не сейчас нужно платить, а с отсрочкой, там, какими-то долями, даже если, но у него нет ничего, кроме вот этого вот небольшого там имущества, то тогда он пусть не совершает хадж, потому что хадж для него не является обязательным. И потом, знай, говорит Шейх Усаймин, смотрите, он учит нас такой вещи, как фикху. Знание – это же не только то, что человек выучил много, то, что он там знает много наизусть аятов или хадисов. Знание – это еще и способность ставить все вещи на свои места. Правильно? Понимать правильно хукм. Это фикх. Это понимание религии. Шейх Усаймин здесь говорит в связи с этим вопросом. Знаю, что вообще хадж это не самый обязательный из рукнов ислама. Не самый важный, не самый обязательный из рукнов ислама. Это самый последний из рукнов ислама. Самый последний из столпов ислама. Поэтому я удивляюсь людям, которые проявляют такое огромное рвение, великое, для того, чтобы совершить хадж, и при этом они, может быть, берут в долг, и влазят в долги, берут какие-то суды из-за этого, для совершения хаджа, или из-за хаджа остаются потом на них, на их совести какие-то долги, и при этом, то есть такое рвение совершить хадж, что они влазят в долги, на них висят эти долги, и при этом мы видим с их стороны упущение при совершении каких-то обрядов поклонения религиозных, даже, например, в отношении намаза. В отношении намаза у него упущение, в отношении хаджа такое рвение, что он даже что вот так вот берет на себя такие долги, это бремя долгов. Поэтому мы должны, говорит Шейх Усаймин, разъяснять простым людям, просвещать их. Те, которые считают, что самое главное в религии это совершить хадж, перво-наперво хадж, это ошибка. Хадж это не из главных столпов ислама, это уже из последних столпов ислама. И кроме того, не должно быть на человеке долга. То есть вопрос долга – это очень важный вопрос. Это вопрос, первое, мы сказали, листита, то есть возможность какая? Материальная. Второй аспект – это листита аль-бадания. Да, листита аль-бадания, то есть возможность физическая. Вот это вот возможность физическая. Да, если у человека нет такой возможности – у него, наоборот, аджиз, то есть бессилие, он не может, физическое бессилие. Что мы здесь скажем? Вот это вот физическое бессилие, невозможность физическое совершить хадж, делится на два вида. Первое, это когда «ля юрджа завалюху», «ля юрджа завалюху» называется, когда нет надежды на то, что эта немощь уйдет. Как, например, старый человек. Может быть так, что старый человек, 90 лет, у него нет сил, мы надеемся, что ничего, сейчас он года 2-3 пройдет и придет в себя и совершит хадж. Нет, правильно? То есть здесь нет надежды на то, что это состояние уйдет. А второе – это аджиз, то есть бессилие, при котором есть надежда, что это состояние уйдет. Если нет надежды на то, что это бессилие уйдет, то тогда мы говорим, такой человек, он обязан, если у него есть деньги, если у него есть имущество, уполномочить кого-то. Да? То есть это называется, как мы говорили с вами только что? Инаба, да? Инаба. Кого-то уполномочить совершить хадж вместо себя. Потому что некая женщина задала вопрос пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказала посланник Аллаха, вот мой отец застала его обязанность хаджа, вот это обязанность от Аллаха, да, возложена на его рабов в отношении хаджа, застала его, когда он уже был глубоким старцем. И он не может даже сидеть на верховом животном, то есть не может отправиться в хадж. Афа худжуан. Могу ли я совершить хадж за него? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, наам, да. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, посмотрите здесь, одобрил, утвердил ее слова, что это фард от Аллаха. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал, твой отец вообще на нем не лежит обязанности. Да? Если есть, значит, у тебя возможность кого-то уполномочить, то значит, ты обязан это сделать. Того, кто совершит хадж. Это мы сказали, какой аджиз, какое бессилие, которое не ожидается, что оно уйдет. Да? А если это такое бессилие, когда есть надежда, что это состояние уйдет, тогда мы говорим человеку, подожди. Да? Тогда подожди, пока ты там выздоровеешь, пока у тебя будет физическая возможность, и потом сам уже совершишь хадж. То есть нет такого. Даже если я надеюсь, что скоро выздоровею, но все равно кого-то уполномочил, съезди, совершил хадж за меня. Нет, подожди, пока ты сам сможешь это сделать. Хорошо, такой вопрос. Человек был в таком состоянии, что не было надежды, что он сможет совершить когда-либо хадж. И он уполномочил кого-то, кто совершил за него хадж. А потом, по милости Аллаха Субхана ва Тааля, восстановились его физические силы. Должен ли он повторить хадж или нет? То есть уже совершить его самостоятельно. То есть за него-то кто-то совершил, но теперь он уже и сам может его совершить. Обязан ли он его повторить или нет? Нет, не обязан. Нет, не обязан повторно совершать его. Почему? Потому что его зимма, то есть его ответственность, да, она уже что? Освободилась. То есть он уже снята с него эта ответственность. Потому что он выполнил этот приказ в соответствии с тем, как это установлено в шариате. Вот ответ. Он выполнил этот приказ как? Так, как это установлено в шариате. Правильно? Поэтому это общее правило, которое мы должны запомнить. Если человек выполнил какой-то приказ шариатский в соответствии с тем, как это установлено в шариате, то от него не требуется повторение этого. Например, у человека не было возможности совершить омовение водой. Не было воды. Да, он совершил тайеммум, совершил намаз. Потом, после того, как он совершил намаз, вдруг нашли воду. Должен ли он переделать свой намаз? Нет, не должен. Не должен. Почему? Потому что он совершил намаз в соответствии с тем, как это ему приказано, как это установлено в шариате баракалуфику. Поэтому это правило. Каждый, кто, мы запишем это правило, да, каждый, кто выполнил какое-то ибада, какое-то поклонение в том виде, как ему приказано, от него не требуется повторение этого поклонения. Если мы скажем, что требуется, если обяжем его к этому, значит мы обяжем его совершить одно и то же поклонение два раза. А такого нет в шариате, чтобы одно и то же поклонение совершалось бы два раза. Дальше говорит Ан-Науи рахмаллаху тааля, баб ма юбаху лиль мухрими би хаджа умра. Глава о том, что дозволено человеку, который вступил в храм для совершения хаджа умры, ва ма ля юбах, и то, что не дозволено. Ва баяну тахриму тайби алей. Разъяснение запрещенности благовония для него. Хадисы этой главы, первый хадис, его версиями 1177 хадис, говорит имам Муслим рахмаллаху тааля, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья ат-Тамими. Райхан ибн Сабур, он сказал, карату аля Малик, я прочел Малику, Малик ибн Анас, ан Нафиу, 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 Мауля ибн Умар, год смерти, 116-е, ан ибн Умара, радиаллаху анхума, ат ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, то есть им его отцом, анна раджулян сааля Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, что некий человек спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ма яльбасуль мухриму мин ас-сияб, что из одежды может надевать мухрим, мухрим, то есть человек в состоянии храма. Факали Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Я сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. Не одевайте قمص, то есть рубахи, ولا العمائم, челмы, ولا السراويلات, штаны, ولا البرانس, бурнусы, поговорим с вами, что это такое, ولا الخفاف, не одевайте хуфы, إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. Кроме человека какого-то, который не находит наль, то пусть он надевает хуфы. وليقطعهما أسفل من الكعبين. И пусть подрежет их ниже щиколоток, ниже лодыжек. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس. И не надевайте из одежды что-то, чего коснулся зафаран, то есть шафран, или الورس. Дальше говорит имам Муслим: «Хаддасана Яхья ибн Яхья», рассказал нам Яхья ибн Яхья. «Уамру ан-Накит», «Амр ан-Накит», «Амр ибн Мухаммад ан-Накит», «Узухейр ибн Харб», «Узухейр ибн Харб», «Куллухум ан ибн Уйейна», это все они от ибн Уйейна, Суфьян ибн Уйейна. «Кала Яхья», Яхья сказал, «Ахбарана Суфьян ибн Уйейна», сообщил нам Суфьян ибн Уйейна, «Ани Зухри, ани Салим», от Зухри, то есть Мухаммад ибн Муслим ибн Шихаб, «Ан Салим», от Салима, Салим ибн Абдилла, Салим ибн Абдилла ибн Умар. Умер когда Салим ибн Абдилла ибн Умар? Адави. Салим ибн Абдилла ибн Умар. Аль-Адави. Аль-Кураши. Аль-Мадани. Год смерти. 105-й. Ахсант. Вспомнили? Ан Абихи ради Аллаху ан. От его отца да будет доволен им Аллах. Его отец, то есть Абдулла ибн Умар. Каль. Он сказал. Суилан Набию саллаллаху алейху саллам айельбасу аль-Мухрим. Был спрошен пророк саллаллаху алейху саллам о том, что может надевать аль-Мухрим. То есть человек в состоянии храма. قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. Пророк алейхи саляту вассалям ответил: لا يلبس المحرم القميص. محرم, то есть человек в состоянии храма не надевает камис, рубаху, не надевает аль-имама, чалму, не надевает аль-бурнус, ولا السراويل, не надевает штаны, ولا ثوب مسه ورس, ولا زعفران, не надевает также одежду, которой коснулся ورس или زعفران, то есть шафран, ولا الخفين, не надевает хуфы, если только он не находит наалейн, то пусть тогда обрежет их так, чтобы они были ниже лодыжек, ниже щиколоток. Дальше говорит имам Муслим: «Вахаддасана Яхья ибн Яхья», рассказал нам Яхья ибн Яхья, «Каль», который сказал: «Карату аля Малик», я прочел Малику, «Ан Абдилля ибн Динар», от Абдулла ибн Динара, Абдулла ибн Динар, «Кураши аль-Адави», «Аль-Мадани», он был мавла, вольноотпущенник Абдулла ибн Умара, Абдулла ибн Динар, умер в 127 году хиджры, عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر رضي الله عنهما الله خيمه واتسوم أنه قال شتون سكزال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم صوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. Запретил посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, чтобы محرم, то есть человек в состоянии храма, надевал одежду, которая покрашена زعفраном или ورсом. وقال, и сказал: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. Тот, кто не находит наалейн, мы будем говорить о том, что такое наалейн, да, кто не находит нааль, то пусть надевает хуфы, пусть надевает хуфы. Валиктахума асфарамин аль-каабейн, пусть обрежет их ниже щиколоток или лодыжек. Так этот хадис от кого? От Абдулла ибн Умара радиаллаху анху. Пророк, алейхиссалату вассалям, спросили, ему задали вопрос о том, что может носить человек в состоянии храма. Этот вопрос был задан ему в Медине. Вопрос был задан в Медине, обратите на это внимание. Хадис ибн Умара, который мы сейчас изучаем. Этот вопрос, о котором говорится в нем, был задан пророку, алейхиссалату вассалям, в Медине. То есть, до отправления пророка, алейхиссалату вассалям, в хадж. И это не как в хадисе ибн Аббаса. В следующем хадисе в этой главе. Потому что там, в хадисе ибн Аббаса, пророк, алейхиссалату вассалям, разъясняет этот вопрос уже на Арафа. Объяснял людям на Арафа. Этот хадис, иншаллах та'аля, будет дальше. А вот это было в Медине, до того, как пророк, алейхиссалату вассалям, отправился для совершения хаджа. Человек спросил его, «Ма ельбасуль мухриму мина сияб?» Что может носить человек в состоянии храма из одежды? Пророк, алейхиссалату вассалям, обратите внимание, не ответил ему, что может носить мухрим. Что может носить человек в состоянии храма? Не ответил. Пророк, алейхиссалам, ответил ему, что нельзя носить мухрим, что не носит мухрим. Потому что то, что можно носить, много. Это много, правильно? А вот то, чего нельзя носить, это ограничено определенным числом. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, дал ему вот такой вот емкий, совокупный ответ, исчерпывающий, что нельзя носить мухриму. Сказал, ля тельбасу. Кумус. Не носите кумус. Не носите кумус. Не носите кумус. Кумус – это множественное число от камис. Камис – то есть рубаха. Не носите рубаху. Рубаха, ну, понятно, что такое рубаха, да, одеяние, у которого есть рукава, куда суются руки, куда просовывается голова, да, это рубаха. Валя ль-амаим – не носите челмы. Ль-амаим – имама, множественное число от слова имама. Не носить челму. Дальше. Валя саравилят, не носите саравиль, саравилят. Саравилят – это множественное число от саравиль. Саравиль – это штаны, саравилят – множественное число, да, от слова саравиль. Некоторые говорят, что единственное число этого слова – сирваль. Сирваль, да, множественное число уже саравиль. Но более правильно, что саравиль – это единственное число. Саравилят – это множественное число. Хотя есть, как мы сказали, некий такой языковой вариант, что сирваль – это единственное число, а саравиль – множество. Да? Но более правильным, более красноречивым является какой вариант? Саравиль – это единственное число, а саравилят – это множественное число. Само слово, оно по происхождению персидское. Персидское, оно было арабизировано. Валяль баранис. Также пусть не… Штаны понятно, что такое, да? То, что имеет штанину, скроено по телу, имеет две штанины, куда просовываются ноги. Объясняют улема, да, мало ли, вдруг кто-то неправильно поймет, о чем идет речь. Неважно, какие штаны, длинные штаны, короткие штаны, шорты это, да, или нижнее белье, которое надевает человек под брюки, это все, что охватывается вот этим понятием. Дальше. Валяль баранис. Валяль баранис. Баранис, множественное число, слово бурнус. Что такое бурнус? Бурнус – это одежда такая, у которой есть капюшон, башлык. Хорошо? То есть, это одежда, которая надевается на тело, в то же время одновременно прикреплено к нему, присоединено к нему то, что надевается на голову. Это называется бурнус. Называется бурнус. Ну, чтобы было понятно то, что зачастую носят жители Магриба, да, марокканцы и так далее. Это бурнус. Слово известное. Да, тот, кто знает ваш язык, тоже бурнус – это используемое слово. Да, то есть до 30-х, до 20-х годов оно использовалось с капюшоном. Так, то, что называется, да, бурнус. Отсюда мы делаем вывод, раз запрещен бурнус и запрещена имама, запрещена чалма, то значит, собственно говоря, все, что надевается на голову, все, чем покрывается голова, это запрещено. Если что-то непосредственно покрывает голову, будь то тюбетейка, шапка, шляпа, все остальное, даже просто платок какой-то, утро и так далее, все, что непосредственно прилегает к голове, да, лежит на голове, покрывает ее, это запрещено в состоянии храма. Если же покрывает голову, но не касается головы, не лежит на голове, как зонтик, например, или палатка, в которой находится человек, то проблем нет, это разрешается. Это, конечно, если посмотреть, как делают рафидиты сегодня, те, которые называются шиитами, да, то они говорят, нельзя, даже если это зонтики, или даже если это машина с скрытым верхом, поэтому специальные машины, у которых открыт верх, бывает, да, на которых они ездят в хадж. Со самолетом сложнее, конечно. Валяль хифаф. Также не носить хуфы. Хифаф, множественное число слова хуф. Хуф. То есть то, что надевается на ногу, да, по ноге, хуфы, известные вам. С кожи делается, покрывает ногу, закрывает щиколотки. Ну и то, что наподобие этого, носки или башмаки, там, туфли, да, тоже подпадает под это. Илля хаду ля яджуду на алейн. Кроме человека какого-то, который не находит на алейн, сказано, не находит на алейн. Что такое на алейн? На алейн, можно сказать, шлепки, шлепанцы, да, или по-разному называют, тапки, там, как хотите называйте, да. Иногда бывает с какими-то там тесемочками, да, тогда уже может называться по-другому, там, кто-то может назвать их сандали, например, я не знаю. Это на алейн. То есть то, что на самом деле, да, оно как бы покрывает там подошву, да, чуть-чуть там ногу там покрывает. Но это не как хуфы, которые покрывают стопу, да, или там башмаки и туфли. Это шлепки, шлепанцы, там тапки и так далее. Кто не находит на алейн, то пусть надевает хуфы, говорит пророк алейхи салату вассалям, пусть обрежет их ниже щиколоток, ниже каабейн. Это в хадисе ибн Умара. В хадисе ибн Аббаса. Хадис ибн Аббаса, там пророк салям обращался к людям с разъяснением где? На Арафате. Хадис ибн Умара где? Еще в Медине. Так вот, в хадисе ибн Умара сказано, пусть обрежет хуфы. В хадисе ибн Аббаса, когда пророк салям обращался уже на Арафате к людям и разъяснял им хукмы и храма, там пророк салям не упомянул обрезание хуфов ниже лодыжек, ниже щиколоток. Есть только одна версия у Насаи, но это там, где упомянуто это, но это версия Шадза. То есть это версия, которая отклонившаяся и слабая версия, она недостоверна. То есть слово «ката» – обрезать, да, оно в этом хадисе, в хадисе Ибн Аббаса является, что если где-то там у Насаи есть, то это слабая версия. То есть пророк алейхиссалату вассалям, когда обратился к людям на Арафате, объясняя им, что может носить мухрим, что не может носить мухрим, то не упомянул там обрезание хуфов. Кто не находит ниаль, шлепки вот такие, пусть обрежет хуфы, да, сказано в этом хадисе. Ниаль вообще, они бывают как ниже щиколоток, да? Ниаль, наалян, наалян, единственное число, нааль, да, двойственное наалян, ниаль, множественное число. Они ниже щиколоток, бывают ниже лодыжек. Не упомянул про каресарату сам на Арафате, объясняя людям этот хукм обрезания хуфов. Поэтому видится в Аллаху Таалям, что этот хукм, что нужно обрезать хуфы ниже лодыжек, что этот хукм, он мансух, то есть аннулирован. Он упразднен хадисом Ибн Аббаса. То есть то, что сказано в хадисе Ибн Умара в обрезании хуфов, упразднено хадисом Ибн Аббаса, ради Аллаху Таалям. Потому что хадис Ибн Аббаса, история, описанное там, более позднее. Да, этот хадис более поздний, чем хадис Ибн Умара. Кроме того, здесь есть некий дополнительный хукм. Некий дополнительный хукм. Кроме того, в этом есть облегчение для уммы. Облегчение для уммы. Кроме того, здесь есть что? Устранение такой вещи, как порча имущества. Что если хуф обрезать, то они уже испортятся. Правильно? То есть устранение этого также. Дальше сказано в Рат аль-Басумина Сияб... Шея носау зафаран оляльварс. Не носите из одежды что-то, чего коснулся зафаран, то есть шафран. Шафран известный вам, да, то, что во что красят там иногда одежду, такой желтого, желто-оранжевого цвета, такой имеет запах. И ворс, или ворс. Ворс – это такое растение. Оно похоже на шафран тоже. Оно дает цвет и дает тоже запах. То есть, по сути, является чем? Не просто краска, является благовонием. По сути, является благовонием. Отсюда делается вывод о запрещенности благовония для мухрима, для человека в состоянии храма. Одежду, в которой будет одет человек в состоянии храма, вообще нельзя изначально умощать благовониями. То есть даже если ты еще не вступил в состояние храма, умощать ее благовониями нельзя. Потому что сказано, не надевайте одежду, которой коснулось что-то из зафарана или ворса, то есть что-то из благовоний. Если на твоей одежде есть что-то из благовоний, то нужно что? Постирать. Постирать хорошенько, чтобы ушел этот запах. Что касается тела или волос, то умаститься благовониями можно до ихрама. Да, но уже в состоянии ихрама нельзя. То есть, если у тебя осталось на тебе благовоние где-то там на голове что-то, да, то проблем нет. Но уже в состоянии ихрама умощаться благовониями нельзя. Хадис Ибн Аббаса, который будет дальше, у нас там есть некий дополнительный хукам, там сказано, что если человек не нашел изар, да, хуфа не нашел, наль не нашел, понятно, что делать, хуфа надевает, да? И там сказано еще в хадисе Ибн Аббаса, что если не нашел человек изар, не нашел изар, то есть то, чем опоясывает, человек надевает вокруг, да, нижней части тела, изар, кусок ткани, которым он заворачивает нижнюю часть тела, кто не нашел изар, то пусть надевает саравиль. То есть это исключение. Для человека, который не находит изар, для него дозволено становится надевание саравиль, то есть штанов. В этом хадисе, в хадисе Ибн Умара, этого хукма нет. Улема говорят касательно этого хадиса, что это то, что называется мин махасин иль фатва. То есть это из того, как прекрасным образом, прекрасный метод выдачи фетвы. Это пример того, как наилучшим образом выдается фетва. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, спросили, вопрос подразумевал упоминание в ответе чего-то, что обширного, чего-то многочисленно перечислять. Это может носить, это может носить, это может носить, это может носить, да. Но вместо этого пророк, алейхиссалату вассалям, упоминает то, что по числу ограничено, и в то же время это понятно для задающего вопрос, это для него легче, и это более исчерпывающий, более совокупный ответ. То есть, если муфтий, тот, кто отвечает на вопросы, дает фетву, может вот так вот сократить ответ, но при этом, чтобы ответ был исчерпывающий и полный, то должен это сделать. Это хадис учит нас этому. Среди улема есть иджма по поводу того, что мухрим не имеет права носить вот то, что здесь перечислено, во-первых. И мы можем сказать то, что подобно этому по смыслу. Еще раз. Иджма среди улема по поводу того, что нельзя носить то, что здесь перечислено в этом хадисе. Но добавить нужно к этому еще что? Не только то, что перечислено в этом хадисе, потому что захири, они, например, ограничиваются только этим. Но еще то, что подобно этому по смыслу. Улема, если касаться одежды, да, улема называют это словом, такой термин есть, аль-махит. Аль-махит как бы сшитая, да, там, где есть шов, сшитая, нельзя носить. Но на самом деле этот термин, ну, не совсем точный. Да, этот термин, он не был во времена пророка, салам, из подвижников, это упоминают от Ибрахима Нахаи, что как бы он ввел этот термин. Хорошо, аль-махит, сшитая одежда, но на самом деле более правильно, что не сшитая одежда, а сшитая, скроенная по телу человека, по органам человека, сшитая, скроенная одежда. Вот она запрещена, понятно? Муфассаль. Муфассаль, то есть то, что скроено, сшито по телу, по органам тела человека, вот это вот запрещено. Поэтому, если, например, у тебя есть на шлепках, там, на тапочках шов, например, да, какой-то шов, что мы скажем, нельзя, потому что там есть шов? Нет. Или, например, у тебя на изаре или на рида, на накидке, которая сверху надевается, если там есть у тебя оборки по бокам, оборки или как называется, да, шов такой есть там, чтобы не распускалась ткань. Проблем нет. Да, некоторые говорят, а, махит, видите, здесь шов есть, поэтому нельзя. Дело не в наличии шва, а нечто является одеждой, скроенной по телу человека, по его органам. Это запрещено в состоянии храма для мужчин. Для мужчин. Является ли условием, чтобы одежда была, и изар, рида были белыми? Нет, не является условием. Да, некоторые думают, что это шарт, обязательно изар или рида должны быть белыми. Нет. Но это лучше. Вообще лучше мусульманину ношение белой одежды. То, к чему побудил пророк, алейхиссалату вассалям, но это не является условием. Ничего из перечисленного или подобного в этом по смыслу носить нельзя. Хорошо. Если, например, это штаны, то мы сказали, это и брюки сюда входят, да, и какие-то шаровары там, и шорты, и трусы, и называют это тубан, да, нижнее белье это и так далее. И есть улема, которые говорят, если только не хаджа мулиха, то есть какая-то очень сильная потребность в этом для закрытия аурата. То есть какая-то сильная потребность только, как, например, в истории или в сообщении от Айши рады Аллаху та'ала анха, что она разрешила тем людям, которые занимаются установлением гаудач. Гаудач – это что такое, паланкины, да? паланкины, то есть какое-то приспособление устанавливают на спину верблюда, и там, как в палатке такой, сидит женщина, да? Называется гавадач. Вот те, которые устанавливают эти гавадач, эти паланкины, им приходится забираться высоко, чтобы установить эти паланкины. Если они будут в Изаре, и люди там снизу ходят, то тогда могут увидеть, да, все. Для таких сделала Айша исключение, что они могут надеть тюбан, то есть, ну, что-то вроде того, что сейчас называют трусы, да, то есть такие какие-то штаны под Изаром. Разрешила для них. Это что касается мужчин. Что касается женщин, то женщина, она может носить свою обычную одежду. Может носить свою обычную одежду, носит. Но есть просто для нее некие что условия, некие оговорки. А именно, она не должна носить никаб. Не должна носить никаб. То есть, что-то, что скроено по лицу ее, для того, чтобы закрывать ее лицо. То есть, то, что надевается вот так под глазами. Да? Не знаю, как показать это. Вот так вот, да, надевать что-то вот так под глазами. Никаб не носит, хорошо. Также не носит куфазейн, то есть не носит перчатки женщина. А все остальное, что хочет, она может носить. При условии, мы сказали, что не носит перчатки, не носит никаб. Ну и само собой, все остальные запреты и храм распространяются на нее. То есть умощаться благовониями для нее также нельзя, как для мужчин. Никаб, когда мы говорим никаб, еще раз, это что такое? Когда что-то специальное, такое приспособление, которое под глазами, да, надевается на лицо. Это нельзя. Ну, так же, как то, что называется талясун, да, то есть просто так закрывать лицо тоже чем-то снизу вот так вот. Это нельзя, не делает эта женщина в хаджи. Но, с другой стороны, что означает, что она показывает свое лицо посторонним мужчинам? Нет, просто женщина что делает? На ней есть, если покрывало, да, она просто опускает его низко, вот так, да, опускает низко, чтобы не видели мужчины. Да, есть некоторые, конечно, уляма, некоторые люди, которые излишаются в этом опросе и говорят, что должно быть такое нечто, как козырек, чтобы потом свисало вот так что-то, да, чтобы не касалось лица. Но это нет на никаких доводов, хорошо. Потом, причем здесь касается лица, не касается лица. Запрещен никак, да, то, что сшито вот так по лицу, это запрещается. Поэтому женщина что делает, чтобы закрыть лицо, если посторонний есть мужчина, просто опускает свое покрывало вот так вот на лицо, как это передано в сообщении от Айша, радиаллаху та'аля анха. Ну, может быть, это что-то, что она вот так опускает сверху, оно немножко прозрачно, чтобы она могла видеть дорогу, да. А вот так завязывать этот никаб или что-то завязывать, так вот на лицо, под глазами, это запрещено. Айша радиаллаху та'аля, от нее передано сообщение, и передано также от других, что когда проходили мимо люди, ехали там всадники, проходили мимо, то мы были с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в состоянии храма, когда они были на одном уровне с нами, говорит Айша, то садарат ихдана джильбаба мин раси аля ваджхи, то одна из нас опускала свою джильбаб, это свое покрывало, на свое лицо, то есть с головы. А когда они проходили уже, то тогда открывало лицо. Сюда же относится то, что называется талясун. То есть, когда мужчина когда закрывает вот так там платком или утрой, закрывает свое лицо, это тоже запрещено на самом деле во время хаджа, потому что некоторые в состоянии храма делают это, да, закрывают вот так свое лицо, ну, под предлогом каким, чтобы не коснулось пыль там, да, и так далее, чтобы не загрязнилось лицо, или пыль, чтобы не летела в лицо. Но на самом деле это противоречит шариату, это не разрешено для мужчин тоже. Доказательство этого мы с вами упоминали уже, если вы помните, раньше. И будет еще, иншаллаху та'аля, хадис, который у муслима приводится, что пророк алейхиссалату вассалям сказал по поводу человека, которого сбросила верблюдица и сломала ему шею, да? Что пророк сусам сказал, он был в состоянии храма, что пророк сусам сказал? Ля тухамиру ваджау ля расау. Не закрывайте его лицо, не закрывайте его голову. Не покрывайте голову, он будет воскрешен в судный день, муляббия, произносящим тельбию. Смотрите, если женщина, при том, что она нуждается в закрытии лица, она не надевает никаб, не надевает вот это, такое что-то на лицо, да, то тем более, конечно, это касается мужчин. Но некоторые опираются, ссылаются на некоторые асары, то, что передано от Усмана, Радиаллаху, некоторых других, что они закрывали вот так вот лицо. Но тут что можно сказать? Можно сказать, что, ну, может, был какой-то единичный случай. Да, может быть, что-то действительно было такое, что пришлось так закрыть, например, как-то сильно вдруг подул ветер или что-то случилось, да, или просто не дошел, например, запрет на это, или еще что-то, или. Много всяких вероятностей. Правильно? Всяких возможностей, вероятностей много. Или. Поэтому мы отбрасываем все эти или, да, и берем просто сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям и следуем ей. Помимо того, что здесь упомянуто в хадисах из того, что запрещено для мухрима, мы сказали из одежды, из благовоний, да, еще что входит в запреты для человека в состоянии храма, входит удаление волос, то есть стрижка волос во время храма запрещена, на голове любые волосы, да, запрещено стричь, также запрещено стричь ногти. Что еще запрещено? Запрещено акту никах и хитба, то есть и сватовство запрещено, помолвка запрещена. И запрещено никях тоже. То есть сам заключение самого договора никяха тоже в состоянии храма запрещено. Запрещено аль-джима, то есть совокупление. И запрещено мукаддимат аль-джима, то есть то, что предшествует совокуплению. То, что называется рафас, то есть вещи, предшествующие совокуплению, из слов или действий каких-то, тоже запрещено. Если человек находится с женщиной, находится со своей женой, такие какие-то слова, которые произносятся, да, перед близостью, они запрещены, да, если он находится вот так вот со своей женой. Аллах Субхана ва Тааля говорит об этом запрещенности рафас в Коране. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. А кто обязался в эти месяцы совершить хадж, фаля рафаса, не допускается рафас. Рафас, то, что предшествует, мы сказали, совокуплению слов или действий. وَلَا فُسُوكَ. Валя фусука, нечестие, то есть так, не допускается нечестие, это всякие запрещенные слова какие-то, вещи, которые делают человека грешным, когда он произносит их или делает их. Валя дидаль, и споры, в состоянии храма, то есть какие-то споры, дискуссии какие-то, которые, то, что называется дидаль биль батль, то есть какие-то неправильные, неправедные, да, споры. Запрещены. Еще что запрещено? Сайд. Запрещено сайд. Сайд, то есть охотиться, убивать добычу, да, участвовать как-то в охоте. Это запрещено для человека в состоянии ихрама. Для человека в состоянии ихрама это запрещено. Вне зависимости от того, на территории харама находится человек или еще не находится на территории харама. Что же касается территории харама, то мы скажем, здесь запрещено убивать животных, убивать дичь. Даже если человек не в состоянии храма. Даже если не в состоянии храма. Да так же, как там рубить деревья и так далее. Хоть он мухрим, хоть не мухрим. Мухрим это что такое мухрим? Тот, кто в состоянии храма, да? А тот, кто в состоянии храма, ему запрещено охотиться, хоть он на территории храма, хоть не на территории храма, да? Что касается Науи, рахмаллаху та'аля, он говорит по поводу этого хадиса, он говорит... Мин бадиль калама джазли. То есть это из примеров красноречивых слов, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал здесь о том, что не надевает мухрим, сказал, не надевает то-то, то-то и то-то. То есть в его ответе сказано, что не надевает мухрим, а то, что здесь упомянуто, стало быть, вытекает отсюда, что все другое, что не упомянуто, оно надевается. То есть лучше рассказать четкое указание на то, что не одевается, нельзя надевать, потому что это ограничено в числе, а все остальное, что дозволено, то оно не ограничено каким-то числом. И поэтому взять их всех вот так и перечислить, это не представляется возможным. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, все вот так вот, что объяснил кратким предложением, четким, не одевает то-то и то-то и то-то. Значит, все остальное, что помимо этого, надевается. И говорит Ан-Науи, что иджма среди уляма, что то, что здесь упомянуто в этом хадисе, оно не надевается, что это запрещено надевать для человека в состоянии храма. И говорит он, упомянув камис, упомянув рубаху, упомянув сарауиль, упомянув штаны, тем самым пророк, алейхиссалату вассалям, указал и на то, что подобно этому по смыслу. То есть то, что сшито, сделано по размерам тела, по очертаниям органов, говорит он, объясняет Новый. Как, например, тубан. Тубан – это что, короткие штаны, да, шорты. Или куфаз, перчатки и так далее. Упомянув аль-амаим, упомянув чалму, и упомянув аль-баранис, бурнус, пророк алейхиссалату вассалям тем самым, что? Пророк алейхиссалату вассалям что? Пророк алейхиссалату вассалям упомянул тем самым что? То, что покрывает голову. То, что покрывает голову. Даже если это просто повязка какая-то, человек завязывает на голову, то это запрещено. Если он нуждается в ней, например, рана есть, что-то, то тогда на нем лежит обязанность фидья, то есть искупление этого. Нужна, например, завязать рану, нужно, да, и он завязывает, повязывает голову, то тогда фидья, то есть искупление этого. Дальше, упомянув хифаф, упомянув хуфы, пророк алейхиссалату вассалям, тем самым указал на все, что покрывает ногу, покрывает стопу, башмаки там всякие, носки и так далее, говорит Ан-Науи. Но эти все хукмы касаются мужчин. Что касается женщины, то ей дозволяется носить все, что покрывает ее тело. Кроена по телу, не кроена по телу, все, что покрывает ее тело. Кроме того, что закрывает ее лицо, это запрещено, говорит он. Также то, что надевается на руки, то есть перчатки. Хотя здесь есть разногласия среди улема, но правильно, что женщина как закрывает руки? Рукавом одежды. Закрывает руки рукавом одежды. Хорошо. Вот так. То есть без перчаток. Также сказано, когда пророк Сусам говорит, что нельзя носить одежду, которая коснулась, которой коснулся шафран или ворс. Отсюда вывод, говорит, Ан-Науи, все, что подобно этому по смыслу, это благовоние. Поэтому и мужчинам, и женщинам, и тем, и другим запрещено в их храме все виды благовоний, говорит он. Но он подчеркивает здесь, что имеется в виду такие вещи, которые именно используются с целью благовония. А если это, например, вещи, которые имеют запах, но их не используют с целью благовония, как, например, фрукты, говорит он. Или это цитрон, там, или яблоки, или какие-то цветы, которые есть там полевые, там полынь, еще какие-то цветы и так далее, то это не харам, говорит он. Это не харам, потому что это не используется для благовоний, правильно? Потому что некоторые люди действительно хаджи переживали, потому что раздали апельсины, люди сидели, ели апельсины, потом сказали, это же благовоние, это же так прекрасно пахнет, что же они нам дали вот эти вот апельсины сейчас, если мы в храме. Это не относится к благовониям, это можно. Это не является целью здесь, что умощение благовониями. И здесь говорит он новую такую прекрасную вещь, он упоминает здесь слова уляма о мудром смысле. Почему? Почему запрещено носить вот эти вещи человеку в состоянии храма? Почему надевает он изар, почему надевает он рида? Во-первых, чтобы отдалиться от роскоши, от комфорта, чтобы приобрести вот это вот качество, да, внешнее, которое способствует хушу, которое способствует смирению, покорности, самоуничижению человека перед Аллахом, субханаху тааля, если он в такой одежде. Дальше, если он надел на себя такую одежду, второй смысл какой, вторая польза, это напоминает ему все время, что он в состоянии храма. И это третья причина, ближе к чему. Он помнит, что он в состоянии храма, это значит, третья еще причина отсюда вытекает, третья польза. Человек будет много поминать Аллаха, субхана ва тааля. Много зикров. Дальше. Это способствует тому, что человек больше контролирует себя и защищает свое ибада, свое поклонение. Охраняет свое поклонение. Дальше. Человек, когда он в храме, если на нем эта одежда, это будет удерживать его от совершения запрещенного Аллахом, субхана ва тааля. Еще польза. Человек, на котором надет ихрам, он вспоминает о смерти. Он вспоминает о том, что будет надет на него кафан, будет надет на него саван. Он вспоминает воскрешение, судный день, когда люди будут голыми, когда люди будут босыми, устремившись к тому, кто их зовет. Что касается запрещенности благовоний женщин во время ихрама. Мудрый смысл этого, чтобы человек тоже отдалился от роскоши, от комфорта, от украшений этого мира, от наслаждения этого мира, чтобы человек сосредоточился на ахира, на вечной жизни. Что касается этого вопроса по поводу ниаль, да, ниаль, что Пророк Сусам сказал, кто не находит наль, пусть надевает хуфы, но что обрежет их. Вот здесь говорит Науи рахмаллах тааля, что сам муслим потом упоминает версию от Ибн Аббаса и упоминается от Джабира, что Пророк Сусам объяснял людям, когда в хаджи, то сказал просто как, кто не находит наалейн, шлепки вот эти вот, фалиэльбас хуфейн, пусть надевает хуфы. И не упомянул обрезание их ниже щиколоток. И говорит он Науи в связи с этим среди улема, есть разное понимание этого. Имам Ахмад, говорит он, извлекает вывод, что можно носить, если человек не нашел ни аль, на аль, носить хуфы в любом случае, в любом состоянии, и не обязан человек их обрезать, потому что на это указывает хадис Ибн Аббаса и хадис Джабира. И говорит он, утверждает Ахмад и его последователи, что то, что сказано у Ибн Умара, это аннулировано, это насх, да, это аннулировано, то есть обрезание, необходимость обрезать куфы. И говорят они еще, почему не нужно обрезать, потому что это идатуль маль, то есть это порча имущества. Порча имущества. Что касается Малика, Абу Ханифа, Шафии, большинства улема, говорит он, то они говорят, что нет, нельзя надевать их, иначе как что? Только после того, как обрежешь их, потому что на это указ хадис Ибн Умара, и говорят они что? Они говорят, хадис Ибн Аббаса, где Пророк Сусум сказал носить куфы для тех, кто не нашел на'аль, этот хадис, он какой? Он хадис мутлак. Мутлак, то есть хадис без упоминания каких-то условий, оговорок, ограничений. А хадис Ибн Умара, в нем есть что? Кайд, такид, то есть некое что? Уточнение. Некое уточнение. И нужно поэтому хадис, в котором сказано в общем без ограничений, понимать в свете хадиса, который уточняет. Понятно или нет? То есть тем хадисом уточнить нужно этот хадис. Понятно? Это называется такид. Более правильно, как мы сказали с вами, да более правильно, мы еще в словах Шейху Самин увидим разъяснение этого вопроса, более правильно, что не обрезается хуфы. Хорошо, не обрезается хуфы, что этот хуком аннулирован. Дальше говорит Ан-Науи, что иджма уммы по поводу запрещения ношения вот такой одежды, на которой есть зафаран или варс, и присоединяются сюда все виды благовоний. Причина запрета благовоний. Почему? Потому что благовоние, если человек умощается благовонием мужчина или женщина, то это становится причиной чего? Близости, правильно? Если женщина, мужчина или мужчина, мужчина благовоние, это то, что зовет их к половой близости. Кроме того, если человек умощается благовониями, то это противоречит состоянию смирения паломника. Паломник, как бы в своей основе, он человек, который что? Покрыт пылью, правильно, лохмачены волосы и так далее. То есть он, который лишен в некоторой степени этого комфорта. И в этом запрете одинаково, что мужчина, что женщина, говорит он. Вообще все другие виды запретов в храме, они общие для мужчин и женщин, кроме чего? Кроме одежды и покрытие головы, кроме одежды, покрытие головы. Потом он говорит, что вообще мухаррамат аль ихрам, то есть вещи, которые запрещены в храме, их семь, он называет семь здесь. Одежда вот с этими подробностями, которые были упомянуты, это благовоние, это удаление волос, это удаление ногтей, это акту никах, то есть заключение брачного договора, это джима, то есть совокупление, всякие другие виды наслаждения, включая истимна, то есть мастурбирование, и, говорит он, охота. И охота также запрещена. Но подытожим мы, как бы, если говорить об этих запретах и храмах, мы скажем, можно сказать, что их 9. Да, можно сказать, сколько? 9. Первое – это бритье или удаление, или стрижка волос. Второе – это постригание ногтей, таклим аль-алфар, аль-азафир. Третье – это использование тыб, благовоний. Четвертое – это саид, то есть охота, запрещена для мухрима. Пятое – это акду никах, то есть заключение договора бракосочетания. Шестое – это джима, то есть совокупление. Седьмое – это мубашара, то есть прикосновение к женщине, ну и то, что предшествует совокуплению там из слов и действий, также запрещено. Когда мы говорили договор никяха, туда можно включить и хитба, то есть помолвку тоже, да, помолвку тоже. Это было седьмое. Восьмое – это надевание одежды, которая скроена по телу, это для мужчин, это восьмое. И девятое, что покрытие головы. Покрытие головы, это тоже касается мужчин. А что касается женщин, то для них в одежде только два запрета. Это что? Это то, что сшито по лицу, или специально для лица, закрытие лица под глазами, никаб. И, мы сказали, ношение фазейн, то есть перчаток. Ношение перчаток запрещено для женщин из одежды. Итак, девять запретов в храме. هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين